эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Приветствую вас, это радио Крым Реалии, 105.9 FM. Если вы в Крыму, вы можете слушать нас на своих приемниках круглосуточно. Ну и наши партнеры, Первый канал Украинского радио, эфиры, общие эфиры вместе с ними каждый день. Утром в 8.35 и в 13.10, это по крымскому времени. Ну и также в остальное время есть повторы. Но если это прямой эфир, у вас есть прекрасная возможность пообщаться с нашими гостями в студии, задать свои вопросы, рассказать о своих бедах или о своих радостях. Номер телефона бесплатный для крымчан 8 800 10 06 926. Еще раз повторю номер телефона, который вам явно может пригодиться. 8 800 10 06 926. Ну и для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Ну и представлю гостя нашей студии. Это израильские журналисты и историк Шимон Бриман. Здравствуйте.
Добрый день. Привет из Израиля.
Очень приятно. Привет вам из Крыма. Вы были когда-то в Крыму?
Был в детстве, и приятные воспоминания остались от Ялты, Гурзуфа.
Ага, прекрасно. Поговорим тогда об этом тоже. Но вы же понимаете, что в редакции «Крым Реалии» это тоже частичка Крыма, и иногда очень значительно. Поэтому сейчас вы можете тоже почувствовать себя немного, как будто бы в Крыму. Ну и для начала мы познакомим наших радиослушателей и зрителей на нашей страничке, на страничке «Крым Реалии» в YouTube, где, кстати, можно тоже комментировать, задавать свои вопросы, с нашим гостем. Кто же вы? И такая, знаете, справка у вас. Вот послушаем и дальше обсудим.
Гость эфира.
Шимон Бриман, израильский журналист и историк, родился в Харькове. Закончил исторический факультет Харьковского национального университета имени Каразина и специализировался на исследованиях истории евреев, Украины, Российской империи и Советского Союза. С 89 года активно участвует в еврейском движении, ведет лекции по еврейской истории, работает с еврейскими фондами, архивов Украины, России и Белоруссии. С 96 года живет в Израиле. Как журналист опубликовал несколько тысяч статей в популярных средствах массовой информации Израиля, Украины и США. Десятки статей в научных журналах. Особое внимание уделяет изучению и освещению в СМИ украинско-еврейских отношений и современного сотрудничества между Украиной и Израилем. Выступает экспертом по Украине на страницах ведущей англоязычной газеты Израиля «Иерусалим пост» и на 9-м канале ТВ Израиля. С октября 2011 года редактор по Израилю и СНГ американской газеты «Форум Дейли».
Гость эфира.
А вы закончили исторический факультет Харьковского национального университета, и ваше детство, оно проходило, раз вы отдыхали в Крыму, где вы были в
основном? Детство было харьковское, и каждое лето мы с родителями ездили поездом в Харьков, в Симферополь, в Крым, очень любили эти пляжи, курорты, то есть Ялта, Гурзуф, это были такие наши вот постоянные места, и самые приятные, наверное, воспоминания детства, вот связанные с такими поездками и с отдыхом в Крыму. И я сейчас вот подумал о том, что, наверное, не смог бы повторить это возвращение как бы в детство, потому как это уже не тот Крым, там, который я помню.
То есть, какими вы помните людей?
Помню очень хорошие воспоминания, то есть это, скорее всего, какие-то вспышки памяти, там, природа, парки, сады, пляжи, рестораны, кафе, то есть что-то приятное, что-то очень приятное. Набережная Ялты у меня в памяти стоит.
Угу. А вот так во взрослом возрасте вы бы поехали на полуостров Крым для того, чтобы или отдохнуть, или посмотреть, что там и как?
Последний раз я там был в 96-м году перед репатриацией в Израиль, и с тех пор туда не возвращался. И вы знаете, после того, как я смог увидеть мир и увидеть в том числе и курорты Израиля. У нас в Хайфе прекрасное Средиземное море, и нет необходимости менять Средиземное на черное.
Угу. Вот. Да, я вас поняла. Ну, воспоминания из детства остались красочными. Их никто, конечно, не отберет. Скажите, пожалуйста, вот, в принципе, как, что в 2014 году, как вы оценивали ситуацию, когда там был Евромайдан в Киеве, были, и началось вот что-то вот в Крыму? Вы сразу поняли, что происходит, или вам потребовалось какое-то время для того, чтобы оценить, там, не знаю, наблюдателей, журналистов послушать, видеокадры посмотреть?
Мне потребовалось время для того, чтобы понять, что Майдан – это нечто позитивное, потому как первые мысли у меня были такие, что если происходит вспышка украинского национального движения, то моя какая-то еврейская генная память мне говорила из прошлых столетий, что очень часто такие вспышки заканчивались там, или насилием, или кровью, или там, даже еврейскими погромами. И поэтому я присматривался к Майдану, но довольно быстро увидел, насколько это позитивное явление. И вот уже в январе 2014 года, можно сказать, я в Израиле был на стороне, что ли, Майдана, по крайней мере, так сказать, сочувствовал им. И когда в конце февраля и в начале марта стали происходить вот крымские события, у меня там, даже в Израиле, были ощущения, что на моей бывшей родине, как бы в стране моего детства, происходит ограбление. Угу. У меня ощущение, что вот в дом, где я жил, там, ворвались грабители и там оторвали комнату или квартиру. Вот у меня было такое ощущение, что я присутствую при ограблении. Вот я смотрю издалека, но я вижу, что как бы, грабят мою бывшую страну.
Угу. Но это интересное ощущение, которое, кстати говоря, действительно у многих возникает, да, наблюдаешь ты это вот когда со стороны или находясь внутри, вот, в принципе, похожие, конечно,
эмоции. Хотел бы еще добавить семейный такой момент, что вот весной 2014 года у меня с моими родственниками, часть из которых приехала из Севастополя, из Крыма, возникли сначала споры, дискуссии, потом это было даже в чуть более резкой форме, но мы действительно спорили, как бы, чей Крым и как нужно Израилю относиться к этому. Там, я был на стороне Украины, мои там, прекрасные родственники были на стороне России, и я в этот момент почувствовал, что даже там, далеко довольно, в Израиле, вплоть до семейного уровня, мы все-таки разные, и мы расходимся по крымскому вопросу. Это было новое для меня, что я с моими родственниками не смог найти общий язык в споре о Крыме.
А почему так происходит? Потому что, да, ваша семья, и много таких историй, когда или в семье действительно происходит вот такой вот конфликт, назовем его так, да, или споры на эту тему между друзьями, казалось бы, да, которые там знают друг друга всю жизнь. А от чего это? Это настолько велико влияние политических вопросов, или это пропаганда, которая вот влияет на нас так или иначе?
И пропаганда влияет, но тут мне кажется, что когда люди живо о чем-то спорят, это означает, что тема спора важна для них. И вдруг оказалось в этих дискуссиях с моими родственниками, что вот им, как уроженцам Севастополя, важно доказать, что Севастополь – это Россия и Крым – это Россия, а мне, харьковскому еврею, почему-то оказалось важно им доказывать обратное. И то есть тут мы затронули в споре этом с родственниками какую-то тему, которая касалась какой-то очень глубокой точки в нашей жизни, в наших характерах. То есть выяснилось, что им, как уроженцам Севастополя, вот на самом деле важно было, и они так воспитывались, что это город русской культуры, русской славы, русской армии, поэтому у них не было ни тени сомнения, что, конечно же, Россия должна вернуться. Вот. У меня было ощущение, я воспитывался в Украине, я учил украинский язык и литературу в школе, получал от этого большое удовольствие. Мне было важно, чтобы Крым оставался украинским, и мне было важно еще на уровне какого-то ощущения справедливости, чтобы просто не грабили мой бывший дом, но мой родной какой-то дом. Да? То есть мне казалось, что ограбление не должно происходить, и что мы должны спокойно относиться к тому, когда там иностранный грабитель приходит и оттяпывает квартиру в доме.
То есть все-таки вопрос законности, да, и международного права он для вас и справедливости, да?
Даже, может быть, не международного права, а справедливости, угу. Да.
Что вы посоветуете людям, у которых действительно такое происходит в семьях, может быть, из своего опыта, что все-таки может стоять выше этих вопросов, и нужно прекращать отношения или прекращать только разговоры на эту тему, то есть важно ли сохранить все-таки вот семейные связи?
Мы в Израиле решили просто не обсуждать эти темы, а сохранить семейные отношения, и мне кажется, это правильно. В конце концов, мы там живем в Израиле, у нас есть общие темы по нашей израильской жизни, наши проблемы безопасности. И прошло уже 3,5 года после вот этой аннексии, и я со своим вот кузеном, дорогим Саймоном, передаю ему привет, мы уже не спорим горячо, а мы просто там иногда обмениваемся какими-то колкостями или шутками на эту тему. То есть мы спустили это не спорить, а мы просто уже как бы иронично подкалываем друг друга.
Угу. Да. Даже так. Ну, чтобы ваших этих приколов в сторону друг друга, может быть, было больше, посещайте, кстати, Крым Реалии сайт. Почему? Потому что, в принципе, каждый день что делают наши журналисты на новостях? Они показывают, а что происходит сегодня в Крыму. И, к большому сожалению, за эти почти уже 4 года очень много таких странных, непонятных, незаконных действительно вещей, суд обысков и прочего, да, это тоже определенный маркер. Ну и я напомню номер телефона нашей студии 8 810 06 926, это бесплатный номер для крымчан. Если вам сейчас нечего сказать, то вы запишите этот номер, потому что рано или поздно, скорее рано в эту студию придет гость или тема, которая может выступить даже для вас неким раздражителем, если вы считаете, что в чем-то не прав наш эксперт, такое тоже, конечно, может быть, да, по вашему мнению. Или вы хотели бы что-то добавить, то звоните нам. Ну и номер телефона для для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Шимон Бриман, израильский журналист и такой человек-проводник между двумя странами, я бы так сказала, потому что для украинских СМИ вы рассказываете вот одну сторону, да, а как же там в Израиле,
для израильских
об Украине, да, и это очень интересно. Вы действительно вот такой проводник между двумя странами.
Человек-мост.
Человек-мост, который уже построен, заметьте, и функционирует. Скажите, пожалуйста, вот история, которая случилась этой осенью, это, ну, вот буквально недавно, да, ноябрь, конец ноября, собственно, та история, когда вот это вот вопрос легитимации, да, он постоянно возникает за это время, постоянно, несмотря на то, что мы знаем решение Организации Объединенных Наций, например, всех цивилизованных стран мира, которые говорят, что аннексия незаконна, да, и что это преступление, фактически все равно возникают эти вопросы. И на таком каком-то локальном, вот, например, информация о том, что вот Всемирный еврейский конгресс якобы признал аннексированный Севастополь территории России. Вот такой был источник российский, да, именно российские медиа разбросали эту информацию, что на этом конгрессе, который прошел с 16 по 22 ноября, там было что-то тысячи, просто 5000 руководителей еврейских общин, и что, собственно, там был представлен раввин Беньямин Вольф как официальный представитель, как раввин российского Севастополя. Да, вот эта история о чем? О том, что это действительно такое, знаете, глобальное что-то, или вот локальное, как-то удалось кому-то куда-то попасть и вот так вот выступить?
Это история о российской фальсификации, которая от начала и до конца это фейк чистой воды. То есть не было никакого Всемирного еврейского конгресса в эти даты в Нью-Йорке. Это было съезд абсолютно другой организации, хасидов, хабада, Всемирный еврейский крест – это абсолютно другая структура, которая не имела отношения к этому мероприятию. Это первое. То есть началось с того, что российские СМИ, РИА Новости, государственный пропагандистский канал, они подали эту информацию неправильно. Это была фальшивка, фальсификация. То есть не было такого вообще мероприятия, такого съезда. Они дали просто неправильные названия для того, чтобы придать своей фальшивке более такой солидный уровень. Угу. Второй момент. Там действительно было 5700 раввинов съехалось со всего мира. И можете себе представить, когда идет регистрация, на стойке регистрации такого количества людей, подходят толпы абсолютно участников, и там сидят за стойками, им выдают какие-то бирочки, там теги с их именем. Да? И подошел севастопольский раввин и сказал: напишите мне, что я Бениамин Вольф, Севастополь, Россия. Да, пожалуйста, напечатали ему и дали. То есть это было абсолютно не какое-то там политическое решение о признании Севастополя mm-hmm. российским. Это была техническая операция там, на принтере напечатать. Вот. Но вся эта история мне очень не нравится, как еврею и как израильтянину. Вот почему. Потому что я вижу в этом полное соучастие раввина Вольфа, именно Бениамина Вольфа, в этой фальсификации. Более того, я вижу, что этот человек, которого я лично знаю, и знаю, что он хороший человек и там, помогает людям, там, знаю реальные вещи, как он помогает людям, он при этом принял решение коллаборировать с российской системой, которая находится сейчас в Крыму. И можно по-разному относиться к тому, что там, ты раввин в городе, над которым российский флаг. Можно просто жить своей жизнью, там, проводить еврейские праздники, обучать детей в школе и как бы заниматься религиозными и духовными вопросами.
А
как
не
бы,
политическими.
Не высовываться.
Угу.
Да, его потянуло почему-то не просто в политику, а ему понравилось быть ньюсмейкером, ему понравилось, что о нем пишут. И я знаю, что многие украинские раввины осуждают его в личных разговорах, говорят, что там, Беня, прекрати, что ты делаешь, то есть успокойся, ты своими вот этими заявлениями себя позоришь, нас подводишь. То есть надо же еще учитывать, что он является младшим братом, а два его старших брата – раввины в Украине. То есть это тоже уважаемые люди. Рав Аврум Вольф – это главный раввин Одессы. Рав Йосеф Вольф – главный раввин Херсона. А вот младший брат, знаете, как в русских сказках, старший, младший, mm-hmm. вот, а младший вот такой в Севастополе. Никто не заставляет Бениамина Вольфа выслуживаться перед Россией. Можно просто заниматься религиозными вопросами. Я также получил информацию от близких знакомых, которые его знают, информацию о том, что он находится под полным контролем ФСБ России. То есть Facebook-страничка, которую ведет рав Бениамин Вольф, это та страница, которую делает не он, а какой-то человек по заданию контролирующих органов. И именно поэтому там появляются тексты абсолютно подобострастные, то есть пост в день рождения Путина вот такого размера о том, что там сегодня родился наш великий лидер, это, благодаря которому тут мы живем спокойно и счастливо. То есть мне, как израильтянину и как еврею, просто неприятно это видеть, это читать. То есть я бы ему посоветовал немножко успокоиться и заниматься религиозными вопросами, а не политикой.
Ну, точка невозвращения уже пройдена, да, в некотором смысле, потому что такие заявления звучали, и он же говорил о том, что вот, смотрите, вот это произошло, значит, скоро и остальные подтянутся структуры и также будут признавать. То есть этот фейк разгонялся именно в таком контексте.
Я уже не знаю, он ли это говорил, mm-hmm. или это говорили его кураторы из ФСБ, mm-hmm. то есть заставляя его это говорить. То есть я повторяю, что Facebook-страница раввина ведется не им. Вот, mm-hmm. И то, что там публикуется, это нужно на три еще делить.
А по вашему мнению, что-то может случиться в этом мире, чтобы признании легитимность аннексии, она рано или поздно вот прозвучала. То, на что надеются на самом деле там многие российские эксперты или многие там журналисты, активисты, тоже пророссийские эксперты в Крыму, да, что вот просто такой тяжелый период, его надо пройти, но все равно рано или поздно мир с этим согласится. Так вот, может ли такое случиться, по вашему мнению?
В мире может быть все что угодно, но есть еще и другой пример. Вот, скажем, в 1940 году США не признала вхождение балтийских стран в состав Советского Союза. И все последующие вот годы советской власти Соединенные Штаты Америки не признавали, что Латвия, Литва и Эстония – это часть Советского Союза. И дождались таки того, что Союз распался. То есть иногда вот такая выдержка, что ли, международного сообщества, она может иметь результаты даже через десятки лет. По поводу Крыма чуть другая ситуация, скажем, балтийские народы, они сами хотели независимости, а чего хочет население Крыма, я пока что не знаю. По некоторым данным, те, кто там остались, они настроены довольно, что ли, пророссийски. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, можно смотреть еще данные, которые были до аннексии, да, за годы независимости Украины, и там пророссийских настроений. То есть партия там Сергея Аксенова, которая там несколько депутатов всего лишь, да, была в Верховной Раде Крыма, и больше половины по опросам жителей Крыма, они на самом деле никуда не хотели отсоединяться, да, были достаточно проукраинских взглядов. Вот. Скажите, пожалуйста, вот вопрос... Тогда давайте действительно Израиля. Может ли быть такая ситуация, чтобы эта страна, она действительно признала Крым российским?
Нет, такого не происходит. И есть четкие заявления МИДа Израиля, причем они были сделаны и в 2014 году, и в 2015 году, о том, что Израиль не признает аннексию Крыма и настаивает на восстановлении территориальной целостности Украины. И, на мой взгляд, это было довольно смелое заявление Израиля, потому как оно в какой-то мере, ну, не скажу ссорило, но было в контрах с желанием России. То есть Россия хотела бы, чтобы Израиль признал Крым российским. Но Израиль это не сделал, и более того, постоянно заявляет, что не признает вот этой аннексии. Израиль закрыл свое почетное консульство в Крыму, прекратил авиарейсы в Крым, и то есть есть практически полная блокада со стороны Израиля, как политическая, так и бизнесовая. То есть израильский бизнес не участвует ни в каких крымских проектах, то есть израильские компании не поставляют туда напрямую ничего. То есть есть полная изоляция Крыма с точки зрения израильского бизнеса. Там, скажем, страховые компании Израиля не будут страховать сделки, там, происходящие в Крыму и так далее и тому подобное.
А может ли эта позиция снова, опять-таки, меняться в зависимости от там, смены власти? Или существует ли какое-то пророссийское лобби в вашей стране?
Лобби действительно существует, оно довольно активное и сильное, но никто пока не ставит вопрос о там, признании Крыма российским, тем более, что та же самая Россия постоянно принимает резолюции и критикует там, Израиль, и говорит, что там, даже наша столица, Иерусалим, это тоже какие-то оккупированные территории. То есть я не вижу никакого смысла там, делать приятные бонусы России в тот момент, когда там, сама Россия нас пытается через колено там, переломить и заявляет без конца, что мы сами какие-то оккупанты, хотя мы на своей земле.
Шимон Бриман, историк и журналист израильский в нашей студии. Наша трансляция в Ютубе есть, там такие сообщения. Евпатория – это Украина, Крым – это Украина, это как? Такой вопрос. Да, потом, собственно, что... А, говорят что о том, что в Крыму сегодня пробки. Это вот так вот, да? И поможем видео дизлайками. Ну, пока у вас не сильно получается. Хотя дизлайки – это тоже показатель. Давайте ставьте ставите плюсик или минус к этому видео. Шимон, ну вот по поводу таких отношений двух стран, если мы возьмем, учитывая, что, конечно, Израилю интересно и нужно поддерживать отношения хорошие как с Россией, так и с Украиной.
Мы так и делаем. Да.
И получается ли вот это делать, и не влияет ли это на какие-то такие более, может быть, глобальные вопросы? Или получается?
Мне кажется, получается. И тут, я считаю, есть большое достижение вот нашего премьер-министра Бениамина Нетаньяху в том, что он сумел сохранить и хорошие отношения с Москвой, и с Киевом. То есть Путин хорошо относится к Израилю, и, скажем, киевское руководство тоже относится к нам хорошо. То есть мне кажется, что для нашей страны, которая находится далеко от зоны вашего конфликта, ну, правильно оставаться как бы нейтральным. Угу. То есть мы поддерживаем хорошие отношения. При этом, как я уже сказал, МИД Израиля не признает аннексии Крыма. Я еще хочу добавить, что на межчеловеческом уровне есть проблемы у тех израильтян, которые родом из Крыма, которые, допустим, хотят посетить Крым, где могилы их родственников. То есть они, даже будучи там проукраински настроенным или просто желая соблюдать законы Украины. Но как им попасть из Израиля в Крым, не нарушив законы Украины? Они вынуждены лететь в Москву, там пересаживаться на самолет, лететь самолетом Москва-Симферополь. То есть иначе путь какой? Доезжать до Киева, потом каким-то транспортом до Херсона,
до Киева,
потом автобусом.
До Киева обратиться в МИД, очевидно,
себе, как
да?
бы, эту процедуру.
Свою поездку чем-то. Ну...
Тут мне кажется, что не проработано... Эта процедура украинским МИДом надо как-то облегчить для израильтян или, может, в целом для иностранцев, у которых там или корни в Крыму, или там остались могилы в Крыму, как-то упрощенный там, режим посещения.
А если у вас знакомые, которые пробовали все-таки легально попасть на территорию Крыма, то есть через Киев?
Люди просто...
Может, процедура не так сложна?
Нет, люди когда смотрят, что им нужно доехать до Киева, потом доехать до Херсона, потом автобусом через контрольно-пропускные пункты, это все, ну, как вы понимаете, настолько утомительно и затягивает на дни и часы это всю процедуру, что люди предпочитают более легкий путь. То есть самолетом в Москву, потом из Москвы в Симферополь. Угу. Без бумажек, без всего. При этом...
Мы же помним эту историю, когда семья пропала на территории Крыма, да, семья, которая летела, это было прошлым летом, по-моему. Угу. То есть вот тот момент такой законности, что если что-то случится, МИД какой страны вообще должен отвечать за эту ситуацию? То есть это риски?
Это может быть риски, но нужно, мне кажется, чтобы иностранец мог, допустим, израильтянин, взять в посольстве Украины в Тель-Авиве, взять какое-то, не знаю, разрешение на въезд в Крым, и тогда уже посещать Крым как бы наиболее, не знаю, быстрым способом. Иначе получается, что израильтяне вынуждены нарушать законы Украины, приезжая в Крым не через территорию Украины. Тут есть что-то непроработанное. Мне кажется, что вот МИДом наших стран нужно это обсудить.
Угу. Вопросы бюрократии. И так, если можно коротко, все-таки какие-то вот несколько пунктов для Украины, что важно по израильскому опыту вот в этой ситуации делать, менять в своей стране, ну там типа коррупции, что-то еще. Вот как вы думаете, что посоветуете?
Мне кажется, и... Это вот не мое мнение, а я недавно общался с главным раввином Украины Моше Асманом, он в Киеве, в Сенгогибродского, и он сказал, что самое важное, что нужно для изменений в Украине, это в корне очистить и поменять судебную и как бы прокурорско-судебную систему, потому что эта система осталась старой, она прогнившая, она коррумпированная, она полностью заточена на осуждение людей, на коррупцию, на взятки. И, как сказал вот уважаемый раввин, что без честного, справедливого правосудия не будет никакого улучшения в стране. Что вот справедливый суд – это основа вот, будущего развития. Mm-hmm. Вот так он сказал, и я с ним согласен. Мне кажется, Украине нужно этим заняться.
Спасибо большое, Шимон Бриман, израильский журналист и писатель в студии радио «Крым Реалии» в дневном шоу. Вам и нашим слушателям передает привет из Израиля, кстати говоря, под нашей трансляцией в YouTube. 105.9 FM. Круглосуточно будьте с нами. И также на сайте «Крым Реалии» есть постоянная трансляция нашего радиоэфира. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. Мы с вами каждую минуту.